Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Бонни и Клайд. Идеальная история любви нового Голливуда.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Сычев. У нас с вами блок лекций, посвященных новому Голливуду. И сегодня первая из них, она будет о фильме «Бонни и Клайд». Важнейшем фильме этого направления «Новый Голливуд», родоначальники его, как минимум хронологически, потому что именно с этого фильма обычно начинают отсчет, несмотря на то, что, конечно, параллельно происходили другие процессы у других авторов. Сначала я коротко скажу о том, что вообще имеется в виду под словами «Новый Голливуд». Имеется в виду такое явление удивительное в американском кинематографе, которое изменило не только голливудскую систему, не только американского зрителя, но изменило вообще весь мировой кинематограф, и, пожалуй, можно говорить о том, что мы до сих пор живем в рамках наследия нового Голливуда, и ничего более крупного до сих пор в кинематографе не возникло, по крайней мере, своему резонансу. В середине 60-х годов Голливуд находился в кризисе, потому что большие голливудские студии столкнулись с тем, что их блокбастеры не окупаются. Их большие, грандиозные исторические постановки про выдающихся людей, про невероятные какие-то события, часто фантастические. Все это перестало привлекать зрителя, потому что происходили совершенно другие процессы, гораздо более волнующие, актуальные. Развивалось телевидение, которое было на шаг впереди кинематографа в освещении актуальных тем. Развивалась музыка, и все слушали Битлз или Боба Дилана. Развивалось современное искусство. Кинематограф на фоне всего этого казался каким-то глубоко запоздавшим. Более того, даже те люди, которые смотрели кино, они теперь смотрели не американские фильмы, а французские, например, французскую новую волну, итальянский неореализм. И все американские синефилы говорили про европейских режиссеров или про советских режиссеров, которые тоже были на слуху. Как менять эту ситуацию, было непонятно, потому что старое поколение было не в состоянии перестроиться и начать снимать что-то заново. А новому поколению никто не доверял, потому что было непонятно, что могут принести эти люди. Но они, тем не менее, эти новые люди появились, и первый плод этих людей родился фактически из недр Голливуда, потому что продюсером фильма «Бонни и Клайд» был Уоррен Битти. На тот момент это был такой очень звездный актер, секс-символ в какой-то степени, человек, который снимался в самых кассовых современных фильмах голливудских. Но дело в том, что у Уоррена Битти были амбиции куда крупнее, чем быть просто секс-символом. Уоррен Битти хотел быть кем-то вроде Марлона Брандо или Хэмфри Богарта, больше, чем просто актером, легендой. А для этого ему нужен был какой-то свой фильм. Свой фильм, который отличался бы от всего того, что делали в Голливуде до этого. И Уоррен Битти обратился как раз к французской новой волне, которая в тот момент была самой модной. Дело в том, что был сценарий про грабителей Бонни и Клайда, которые действительно жили в 30-е годы в Америке, грабили банки и были невероятно популярны, потому что об их дерзких проделках судачила вся Америка. Про них даже был снят фильм в 50-е годы, хотя он успеха не имел. И вот про этих двух грабителей во Франции предлагали то одному, то другому режиссеру, в частности Франсуа Трюфо и Жан-Люку Годару, флагманам «Новой волны», снять фильм, который бы показал, что эти герои – это на самом деле герои современного поколения, поколения 60-х, что они, как рок-музыканты, абсолютно свободны, дерзкие, что они переходят через все границы. В общем, это как раз тот мотив, который в 60-е годы пользовался наибольшим спросом. И сделать такое актуальное кино, конечно, было очень правильно, ну, с точки зрения коммерческой, потому что оно бы привлекло в кинотеатре зрителей. Но и Трюфо, и Годар отказались от этого проекта по разным причинам. А вот Уоррен Битти решил, что он будет заниматься этим фильмом и будет не только продюсировать его, но и сам сыграет там главную роль. Впрочем, по поводу первого момента у него не было сомнений, а вот насчет играть он решился не сразу. Он сначала думал, что хорошо будет, если главную роль сыграет Боб Дилан. Тогда это был абсолютный кумир поколения. Но Боб Дилан отказался и, возможно, потом об этом жалел, потому что Боб Дилан впоследствии стал сниматься в игровых фильмах. И Уоррен Битти решил сыграть сам. А на роль своей партнерши они взяли молодую актрису Фэй Дэнуэй, которая, конечно же, впоследствии стала легендой благодаря этому фильму. Итак, что сделали с легендой о Бонни и Клайде Уоррен Битти и режиссер Артур Пэм? Они сделали Бонни и Клайд настоящим гимном свободы. Таким гимном, которого в американском кинематографе до сих пор не существовало, по крайней мере, на студийном уровне, на уровне широкого проката. В Америке задолго до этого, конечно, существовал кинематографический андеграунд и делались иногда очень смелые фильмы, но все они были уделом каких-нибудь нью-йоркских интеллектуалов. А говорить о том, что это будет авторское кино с каким-то необычным взглядом на мир, с неожиданными поворотами, конечно, об этом речи не шло. В случае с Бонни и Клайдом важно было то, что поскольку занимается им Уоррен Битти, то выпускает фильм студия Warner Brothers. То есть это был проект национального масштаба, рассчитанный на большой коммерческий прокат. И это очень важно. Именно поэтому мы говорим не о новом американском кинематографе, а о новом Голливуде, потому что этот фильм исходил как бы из Голливуда и свидетельствовал о готовности Голливуда меняться. Итак, Бонни работала официанткой, Клайд был грабителем, и вот этот грабитель встретил официантку и сказал ей: «А чего тебе работать в этом захолустье? Отправляйся со мной, будем грабить банки и жить весело и свободно». Они, естественно, сразу влюбляются друг в друга. Они такие дерзкие, веселые разбойники, которые всем нравятся, которым даже их жертвы симпатизируют, потому что эти люди показывают не то, что правильно совершать преступления, а то, что им не интересна ни политическая система, ни кто сейчас в Америке президент, ни какие законы существуют во всех отношениях, в том числе сексуальных. Эти люди выстраивают свою жизнь сами. Они начинают жизнь как бы с нуля. Они наивны, чисты. Это своего рода такие Адам и Ева нового времени. Обаянию Адама и Евы подчиняются все остальные, хотя, конечно же, система объявляет им войну. Вот это ощущение войны с системой, в котором жило общество Америки в 60-е годы, и не только в Америке, это ощущение как раз передано за счет столкновения Бонни и Клайда с полицейскими, которые начинают их преследовать и в конечном итоге жестоко убивают. В фильме было гораздо больше насилия, чем в любом другом фильме того времени, который снимался на студиях. Что-то подобное себе могли позволить независимые малобюджетные производители, например, какой-нибудь Роджер Корман, который снимал малобюджетные хорроры. Но так, чтобы в фильме Warner Brothers лилась кровь, а тела героев практически балетно дергались, когда их расстреливают, такого, конечно, никогда не было. Кроме того, никогда не было такого количества эротики на экране. Американский кинематограф был чрезвычайно целомудрен. А здесь одним из главных мотивов фильма выступает импотенция Клайда. Дело в том, что Бонни и Клайд, несмотря на то, что любят друг друга, но не могут быть близки. И поэтому оружие Клайда выступает своего рода замещением. То есть у них как бы такой любовный треугольник. Она, он и пистолет. Только тогда они могут быть вместе и могут самореализовываться как любовная пара. А в момент, когда Клайд обнаруживает в себе способность обходиться без пистолета, существовать в обычном биологическом единстве с Бонни, это как раз становится концом этой пары, началом их гибели. Правда, нужно сказать, что изначально сюжет был еще более смелым. Дело в том, что в их банде есть еще один человек. По начальному замыслу сценаристов было так. Бонни любит Клайда, а Клайд любит вот этого третьего. И они могут быть вместе только втроем. Но, к счастью для нас и для Warner Brothers, и вообще для фильма, в какой-то момент было принято отказаться от этой идеи, потому что стало понятно, что на гомосексуальную связь никто из зрителей не пойдет, такого фильма ни одна студия не выпустит. И они убрали вот этот гомосексуальный подтекст, но оставили вот, эту фрейдистскую линию. Пожалуй, это стало очень правильным решением, поистине Соломоновым, потому что зритель, с одной стороны, видит перед собой абсолютно свободных людей, перед которыми не могут устоять никакие банковские сейфы, люди, в которых влюблена вся Америка, которым хотят подражать, которые рок-звезды своего рода. Но, тем не менее, эти люди слабы и несчастны, потому что они просто не могут быть вместе, как пара. И в этом трагическом столкновении одна из самых привлекательных черт фильма. Нужно сказать, что когда фильм выпустили, а его выпустили в сентябре 1967 года, поначалу он не имел успеха. Его через две недели просто убрали из кинотеатров. Но потом началось странное. Сначала один критик написал восторженную рецензию, потом другой написал, потом начался целый вал восторженных отзывов. И фильм неожиданно, это было не принято в Голливуде, выпустили в повторный прокат. И вот тогда уже он стал не просто событием, он стал суперкассовым хитом. Потом он был номинирован на «Оскар», и в целом ряде номинаций он получил две статуэтки. Для сущности малобюджетного хулиганского революционного фильма это был грандиозный прорыв. Здесь было два важных следствия. Боссы Голливуда со своей стороны поняли, что вкладываясь в малобюджетные странные фильмы с большим количеством насилия и иногда даже секса на экране, они могут сорвать большой куш, гораздо больше, чем рискуя вкладываться в большие блокбастеры, сложнопостановочные, которые чаще всего просто не окупаются. А вот молодые маргиналы, в свою очередь, осознали, что они, во-первых, могут снимать кино, которое востребовано у зрителя, а зрители, на которых было рассчитано это кино, поняли, что теперь Голливуд работает на них, что теперь Голливуд говорит о том, что действительно происходит в стране, о том, что чувствуют люди, которые там живут, и о том, чего они на самом деле хотят. Причем делает это не в виде публицистики, а в виде таких вот необычных художественных произведений, которым и стал Бонни и Клайд. В следующей лекции мы будем говорить про другой краеугольный камень нового Голливуда, фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок» и резонанс, вызванный им. Эту и последующие лекции вы можете увидеть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский». До новых встреч!
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.